Добрый день, братья и сестры. Начинаем очередной урок Закона Божьего. На прошлом уроке мы рассмотрели 4-й, 5-й член символа веры. Сказали, что вся земная жизнь Спасителя, Господа Иисуса Христа, имела искупительное значение и служила примирению человека с Богом. Но крестная смерть, центральное событие искупления, кульминация всего служения Христова и занимает особое место. При этом мы подчеркнули, Христос умирает свободно, подчинив себя условиям нашего падшего естества, чтобы исцелить наше естество, поврежденное грехом, и избавить человека от проклятия и смерти. А добровольное принятие смерти Господом является также и необходимым условием победы над ней. Далее мы рассмотрели слово «страдание» и сказали, что этим словом в символе подчеркивается подлинность страданий Христова человечества, а о погребении Спасителя упомянуто было для удостоверения в том, что Он действительно умер и воскрес. Распятие Христа происходило в контексте реальной человеческой истории, и поэтому в символе упомянут римский прокуратор Иудеи того времени Понтий Пилат. Воспользоваться спасительными плодами искупительной жертвы Христа, то есть участвовать в страданиях и смерти Иисуса Христа, мы можем посредством живой сердечной веры, таинств, молитвы и аскезы. Пятый член символа веры мы начали с разбора того состояния, в котором находился Господь Иисус Христос после Своей смерти и прежде воскресения. Сказали, что когда тело Спасителя покоилось во гробе, Его богочеловеческая душа сошла в ад, чтобы и там проповедать победу над смертью и избавить ожидающие Его души от томления и мучения. Особое внимание обратили на факт телесного воскресения Христова из мертвых, как удостоверение действительности совершенного им дела искупления. И сказали, что смерть будет изгнана окончательно из мира после всеобщего воскресения. Воскресение Христова переживается Церковью как таинство нашего приобщения божественной жизни, бессмертия и нетления. А факт воскресения Христа из мертвых подтверждают гроб, который оказался пуст, наличие во гробе погребальных одежд, поскольку снятие погребальных одежд было достаточно трудным действием и при краже, а именно так хотели представить воскресение князя архиереи иудейские, это представлялось невозможным. И, наконец, явление воскресшего Господа ученикам, которые описываются в Евангелии и деяниях святых апостолов. Сегодняшний урок, братья и сестры, начнем с разбора следующего члена символа веры, 6. «И возшедшего на небеса и сидящего одесную Отца». Воскресение Христово описано в Евангелии от Марка, от Луки и в Деяниях святых апостолов. Вот как это звучит в Евангелии от Марка. «Господь после беседования с ними вознесся на небо». А в Евангелии от Луки: «И когда благословлял их, стал отделяться от них и возноситься на небо». В Деяниях святых апостолов: «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». О событиях Вознесения, несомненно, знали все ученики Господа. Иоанн Богослов повествует в своем Евангелии: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий». А вот апостол Павел в послании к Ефесянам учит: «Он же есть и восшедший превыше всех небес». Вознесение означает возведение Спасителем человеческого естества в состояние непосредственной близости к Богу. При этом под небесами, о которых говорится в символе, следует понимать состояние бытия, в котором жизнь всецело наполнена Богом. И своим вознесением Господь открывает путь на небеса всем, уверовавшим в Него. Именно так учил сам Господь: «В доме Отца Моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 2 и 3. А вот другое место из этого же Евангелия: «И где я, там и слуга мой будет. Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе», сообщает Господь. Апостол Павел называет Иисуса Христа предтечей, то есть тем, кто идет впереди, пролагая путь идущим следом. Таким образом, вознесение Господа дает возможность всем верующим в Него быть там же, где пребывает по вознесении и сам Господь Иисус Христос. Господь восшел на небеса своим человечеством, ибо божеством своим Он пребывал там всегда. Вознесся во славе, вошел по своему человечеству в ту славу, которую Он имел у Отца по божеству прежде бытия мира. Так и сообщает нам Священное Писание о вознесении, как о возвращении Сына туда, где Он был прежде, к Отцу. Но это возвращение совершается уже с воспринятой на вечные времена плотью. Тем самым состояние единства Сына с Отцом, «Я в Отце и Отец во мне», распространяется и на Его человеческую природу. Таким образом достигается цель, для которой было предназначено Творцом человеческое естество. Человеческая плоть, прославленная и обоженная, взошла на небо и сделалась причастной вечной славе и силе Сына Божия. Достижение этого состояния совершенного единства с Богом теперь доступно и для всех верующих во Христа. «Да будет все едино, — говорит Господь, — как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, и славу, которую Ты дал мне, я дал им». Вознесшись на небо, Господь Иисус Христос воссел и пребывает одесную, то есть справа Бога Отца. Так архидиакон Стефан видел Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Согласно пространному катехизису, выражение «сидит одесную Бога Отца» означает, что Христос имеет одинаковое могущество и славу с Богом Отцом. Однако эти слова не следует понимать в том смысле, что Господь по своему человечеству приобретает божеское свойство всемогущества. Речь идет о принятии Господом по человечеству полноты власти над тварным космосом. «Дана мне всяка власть на небе и на земле», — говорит Господь в Евангелии от Матфея. А апостол Павел в послании к филиппийцам поучает: «Бог превознес Его, то есть Христа, и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». После Своего вознесения на небо Господь, находясь по человечеству в теснейшем единстве с Пресвятой Троицей, является ходатаем за нас пред Богом и первосвященником. Как учит апостол Павел в послании к евреям: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедования нашего». Эти наименования указывают на посредническое служение Христа, что через веру в Него открыт путь к Богу всем истинно верующим. Господь еще во время Своей земной жизни заповедал: «Если чего попросят у Отца во имя Мое, то сделаю». А будучи главой созданной им на земле Церкви, Христос ее членом дарует все потребное для жизни и благочестия, усвояя плоды Своего искупительного подвига посредством сошедшего на апостола в день Пятидесятницы Святого Духа. Господь, сидя одесную Отца, защищает и распространяет Свое Царство, помогает всем верующим в борьбе с грехом и в получении спасения. Далее, братья и сестры, рассмотрим седьмой член символа веры. «И паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца». Одна из важнейших частей Откровения – учение о втором пришествии Иисуса Христа, о кончине мира и о всеобщем суде. Время второго пришествия Христа мы не знаем, и о неизвестности этого события неоднократно говорил сам Господь Иисус Христос. «О дне же том и о часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». «Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Для большинства людей пришествие Христово будет неожиданным. «День Господень», то есть второе пришествие, говорит апостол Павел, «придет как тать», то есть как вор ночью. И по внезапности пришествия будет подобен внезапности потопа в дни Ноя. Но Господь сообщил признаки, по которым люди могут догадываться о приближении события пришествия Господня. Это распространение Евангелия во всем мире, появление лжехристов и лжепророков, распространение ложных учений, падение нравственности, общественные бедствия и войны, мятежи и смятения, природные катаклизмы. И, наконец, пришествие Антихриста, которого непосредственно перед пришествием Христовым дьявол воздвигнет как особое орудие зла. Об этом можно сказать более подробно. В Священном Писании наименование «Антихрист» употребляется в двух значениях. В широком значении это всякий, кто противится Богу, отрицает богочеловечество и богосыновство Иисуса Христа. Как уведомляет своих учеников апостол Иоанн Богослов, появилось много антихристов. А в строгом смысле это наименование употребляется в отношении определенного лица. Господь говорил иудеям: «Иной придет во имя свое, его примите». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 43. Апостол Павел называет антихриста человеком греха, сыном погибели. Антихрист будет теснейшим образом связан с сатаной. Его пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями и чудесами ложными, говорит апостол Павел в послании к Фессалоникийцам. Имя антихриста неизвестно, известно только его число – 666. По объяснению священномученика Иринея Леонского, потому что это имя недостойно быть возвещенным от Духа Святаго, оно сокрыто. По словам святого Иоанна Дамаскина, антихрист рождается от блудодеяния, тайно воспитывается, внезапно восстает, возмущается и делается царем. Антихрист будет бороться против всех религий, но особо жестоко против христиан. Характерной его чертой будет богохульство. Он усвоит себе божественное достоинство и потребует себе божеского поклонения. Царствие Антихриста, как религиозного и политического лидера, будет всемирной в продолжении 3,5 лет. Церковь в это время будет вынуждена скрываться в пустыне по откровению Иоанна Богослова. Однако врата ада не одолеет ее, и принесение евхаристической жертвы не прекратится до второго пришествия Христова. Открытое сопротивление власти Антихриста не даст желаемого результата и сокрушит силы зла непосредственно сам Господь Иисус Христос, который Антихриста убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, как говорит апостол Павел в послании к Фессалоникийцам. Второе пришествие Спасителя будет чувственным в человеческой плоти. После вознесения Христова ангелы говорят апостолам: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Если в первый раз Господь приходит на землю в состоянии уничижения, то второе пришествие будет со славой и величием. «Придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими и сядет на престоле славы Своей». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 31. Явление Спасителя будет всеобщим и явным для всех. Как молния исходит от востока и видна будет даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческое. Евангелие от Матфея. По Своему второму пришествию Господь Иисус Христос совершит последний суд. В осуществлении страшного суда будут участвовать также ангелы, которые соберут из царства Господа все соблазны и делающих беззаконие, и отделят злых от среды праведных, и апостолы, которым Господь сказал: «Сядете вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых», святые, которые по обетованию апостола Павла будут судить мир. А в качестве подсудимых будут выступать все люди и падшие ангелы. Можно предположить, что суд будет проходить в два этапа. Сначала суд над христианами, святыми, а затем над нехристианами, падшими ангелами, с участием святых. Предметом суда и основания для осуждения будут дела, добрые и злые, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Слова, за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. намерения сердечные, которые Господь обнаружит, осветив скрытое во мраке. Суд будет производиться в соответствии с силами и дарованиями каждого и с учетом внешних условий жизни, ибо нет лицеприятия у Бога. Приговор будет приведен в исполнение ангелами. Суд Христов, в отличие от суда человеческого, где имеет место сперва исследование правоты или виновности подсудимого, а затем произнесение над ним приговора, будет состоять в приведении подсудимого к осознанию своего действительного нравственного состояния. Совесть каждого человека откроется пред всеми и обнаружатся не только все дела, но и все сказанные слова, тайные желания и помышления, учит пространный катехизис. А приговор должен будет понимать как изволение Божие, либо вводящее в блаженное состояние, либо отвергающее от царства вечной жизни. Изречение символа, согласно которому царствию Христову не будет конца, относится к царству славы, о котором архангел Гавриил благовествовал Божьей Матери. В Евангелии от Луки мы читаем: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Евангелие от Луки, глава 1, стих 32 и 33. На этом, братья и сестры, мы заканчиваем наш очередной урок, и также заканчивается та часть символа веры, в котором мы говорили о лице Господа Иисуса Христа. Следующий урок мы начнем с разбора восьмого члена символа веры и будем говорить о третьем лице Святой Троицы, Святом Духе. Храни вас Господь, пусть Божие благословение пребывает со всеми нами. Аминь.